Даниэль Брейн. Планета из золота. Текст читает Елена Шуйскова. Глава первая. Как завоевать любую девушку. Эффективные методы прежних веков. В книжном магазине, как и во всех люксовых бутиках космопорта, толпился любопытствующий народ. Купить ничего не купят, но посмотрят и, если очень повезет и робот-продавец не заметит, пощупают. Перед полетом людям скучно. Кому-то надо успокоить нервы созерцанием прекрасного, а редкий некто может без напряга потратить сотню намов на роскошь, вызывающую неизменное уважение. Печатное издание. Реклама книги прошла отличная. Отзывы были и разгромные, и восторженные. Как раз то, что нужно, чтобы быстро сплавить тираж в 300 тысяч экземпляров стоимостью 299 намов каждый. Научно-популярное издание, основанное на монографии доктора антропологии И. Берн Сент. Монография вышла интереснее, чем ее адаптированный и сильно цензурированный пересказ. И я это знала лучше, чем кто бы то ни было, потому что принимала в ее создании самое активное участие. Монография интереснее, но и скучнее для потребителя. А рынок есть рынок. Люди любят попроще и позанимательней. А космопорт — лучшее место для реализации печатной литературы. Иначе придется весь перелет унывать или, что еще хуже, унывать под единственное доступное развлечение — бортовую медийную систему. «Мэм?» Женщина рядом со мной нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и кривила накрашенные губы. Помада удивила так, что у меня вылетело из головы, что тоже стою в очереди. А женщина этим моментально воспользовалась и дотянулась до белоснежной пластиковой руки, занятой покупателем продавщицы. «Это ведь не запрещенная литература, не так ли?» Робот заученно вручила покупку мужчине и, полное достоинство, повернулась. В глазах зажглись красные предупредительные лампочки. Эту модель оснастили датчиками, что для книжного магазина неудивительно. Женщина поспешно отдернула руку и с досадой кашлянула. «Взгляните на сноски, мэм!» Ответила робот с дежурной улыбкой. Весь персонал изготавливался, во-первых, физически привлекательный и дружелюбный, во-вторых, ударопрочный. «Все это художественное преувеличение, не больше!» «Все это маркетинг», — тоскливо перевела я. Монография похудела страниц на 300 и утратила всю научную ценность. Зато я получила отличный гонорар. «Тогда мне 3!» Скомандовала дама и прибавила, плотоядно косясь на меня. «У меня 3 холостых сына!» По мнению дамы, это должно было мне сказать, что она чертовски богата. Я озверела от такой наглости, протянула присмотренный блокнот к сканеру, не дожидаясь обслуживания, и сунула браслет в кассу. Чип сработал. Продавец невозмутимо нажала на кнопку подтверждения платежа. Я стояла первая. Окрысилась я на остолбеневшую даму и с едкой вежливостью добавила: «Мэм». Я неторопливо запихнула блокнот в рюкзак, надела на плечо одну лямку и потащилась к стойке регистрации. Вслед мне донеслось: «Какие книги вообще это исправят? Куда все катится?» Табло на стойке еще не горело. Регистрация не началась, но очередь уже выстроилась. Спутник Астра системы Йор, направление курортное и очень доступное. И меня со всех сторон пинали юркие роботы-бэбиситеры. Туристы, летевшие с пересадкой с менее развитых планет, чувствовали себя неловко и затравленно озирались, полагая, что ошиблись стойкой и здесь регистрация в какую-нибудь детскую здравницу. Но все дело было в поразительном воспроизводстве населения, как минимум на таких прогрессивных планетах, как наша Гайя или Телос. Как только производители смогли предложить дешевых и надежных роботов по уходу за новорожденными детьми, женщины перестали себя ограничивать. Таким образом, развенчался вековой миф, что для осознанного материнства нужны надежный мужчина и материальная поддержка государства. Для того, чтобы в семье появлялось 5-8 детей, требовались удаленная работа и постоянные, неустанные няньки.
«Эй, Нейтан! Нейтан! Эй, гей!»
Услышала я знакомый голос и в изумлении обернулась. Ко мне с точно такими же рюкзаками, как у меня, подбежали Морена и Стэнли, раскрасневшиеся, запыхавшиеся, и люди в очереди заволновались. На меня еще могли не обращать внимания, но троица с рюкзаками с эмблемой Гэл Пол внушала обывателям некоторую тревогу.
«В отпуск! Везет! А нас отправили на стажировку!»
Я отпихнула от уже изрядно пострадавшего плеча назойливого бэби-ситера, рискуя нарваться на негодующий вопль его хозяйки. Второй робот толкнул маленькую худенькую Морена так, что она едва не упала, и Стэнли прикрыл ее от нападок широкими плечами. Миссия моя была не секретная, но меня просили о ней не распространяться, пусть и своим же полицейским, и поэтому я почти не соврала. Навещу кое-кого.
Ага.
Стэнли с таким восторгом шарахнул меня ручищей, что я присела.
Ладно, потом покажешь фотографии этого кое-кого.
И прежде чем он еще раз по-дружески меня хлопнул, я все-таки успела отскочить.
Мы побежали, не пропадай, если будет связь.
Они затерялись в толпе. Над головой раздался мелодичный сигнал. Очередь загалдела, задвигалась. Я с силой потерла рукой лоб. Естественно, я покажу фотографии кое-кого. Куда мне деваться? Правда, не Морена и не Стэнли, а доктору Сент, начальнику лаборатории и специальному агенту, который выписал мне эту командировку.
«Могло быть хуже», — утешила я себя, «а задачку мне подкинули превосходную. Можно вообразить, что ты перенесся веков на 8 назад. Такая вот машина времени в реальной жизни».
Да, я с трудом представляла себе, как эту задачу буду решать, какие доказательства вообще смогу предоставить. Да и уцелели ли они за эти несколько дней. Но выйдет отличная статья в Вестнике судебной антропологии, если я справлюсь. Я справлюсь. Потому что я хотела быть полевым специалистом, а не кабинетным. И пока ничего не выходило. Доктор Сент держал у меня при себе в четырех стенах, а наградой за эту командировку могла быть экспедиция на одну из планет Солнечной системы, которые так усиленно пытались осваивать 700 лет назад. Так усиленно и так тщетно, что до сих пор отправлялись судебные экспедиции, изучались остатки и останки, разыскивались родственники и выплачивались компенсации обрадованным потомкам. Все это было бы потрясающе интересно — узнавать, из-за чего погиб тот или иной астронавт, по чьей вине, кто допустил ошибку, и рассказывать людям правду о событиях многовековой давности. А отчего умер начальник экспедиции, которому исполнилось 196 лет, скорее всего, от старости, отсутствия медицинской помощи и лекарств, или от собственной неосторожности. Пусть Эос и не развитая планета по нынешним меркам, но не опасная. На опасные планеты не отправляли археологические экспедиции, справедливо считая, что никакие тайны и загадки истории не стоят человеческих жизней. Я отпихивала роботов с люльками и детскими креслами и прикидывала напряженный график. 3 дня до места назначения. На Астре меня встретят. С учетом особенностей Эос, сутки пути на катере, 5-7 дней, если получится разобраться на месте, и 12 часов, если я сразу пойму, что останки нужно как можно скорее отправить на Гайю. Значит, еще сутки. А там как повезет с обратным рейсом, потому что на Астру летают только чартеры. Итого 9 дней минимум, и максимум недели 3. Через 3 недели лето кончится. По графику снизят температуру и запустят ежедневные ливни. И отпуск мой накроется медным тазом. Интересно, что такое медный таз? Память мне ничего не подсказывала. Я задумчиво подняла голову и сначала прищурилась, не поверив тому, что увидела, а затем обомлела. Смешливый парень примерно моего возраста настойчиво строил мне глазки. Я хмыкнула. Когда я в команде доктора Сент работала над материалом для монографии, представляла себе это несколько менее откровенно. Но, видимо, флирт у Homo sapiens был в крови. Иначе говоря, заложен генетически, обеспечивая выживаемость вида. Даже несколько веков ЭКО, в том числе и от доноров, и строжайшие законы о домогательстве не смогли истребить то, что мы, преследуя самые благие научные цели, неосторожно взяли и пробудили. Парень был напорист. Мимика у него была забавная. Я вытащила телефон. «Доброе утро, доктор Сент. Мы выпустили джина из бутылки. Продажи бьют рекорды. Я смотрела в сети. Со мной уже пытаются заигрывать». Ответ пришел немедленно.
«Вы же антрополог, деточка. У вас должен проснуться научный интерес. И как это выглядит?»
Мы таращились друг на друга вместе с веселым парнем.
Он подмигнул, я нахмурилась, отыскивая выражение его лица ответ на вопрос моего шефа. «Смешно, нелепо. Не могу дать точную характеристику. Он пытается намекнуть, что заинтересован в более близком контакте со мной. Это неприятно». «Он заинтересован в контакте. Но раз не хватало мозгов подойти и спросить словами, как все нормальные люди, я тоже решила побыть дикаркой. Включила камеру и навела ее на парня. Если его ужимки люди не замечали, то мой поступок вызвал довольно громкое возмущение, волной прокатившееся по очереди. Парень смутился и предпочел затеряться. Я опустила телефон. Люди смотрели на меня осуждающе. Я даже не покраснела. «Ловите, доктор Сент». К сожалению, он быстро удрал, но в самом начале записи вроде бы видно. Как материал мы ее не приложим, я снимала без разрешения, оставим для внутреннего пользования. Если, конечно, сейчас ко мне не прицепится служба безопасности космопорта и не потребует все стереть. Но Искин службы безопасности, если и видел что-то на камерах, то не определил съемку как инцидент, требующий немедленного вмешательства. Я, как послушная девочка, выстояла очередь и с мрачной физиономией сунула руку с браслетом в считыватель информации. «Айлет Нейтан?» — уточнила робот. Я кивнула и посмотрела в камеру, чтобы аппаратура идентифицировала мою личность. «Ваш пункт назначения ЭОС? Не Астра?» Роботу было все равно, она исправляла возможную ошибку системы, а вот люди закрутили головами. Я закусила губу. Слишком много внимания. «Да, служебная необходимость». «Откройте мне вашу визу, пожалуйста», — попросила робот. И я, вытащив руку из считывателя, нашла на браслете нужный QR-код и сунула руку обратно. «Все в порядке. Пожалуйста, не убирайте руку. Я запишу ваш посадочный талон». «Хорошо, можете убрать руку. На Астре не покидайте терминал высадки и дождитесь трансфера на ЭОС. Сдаете багаж, мисс Нейтан?»
«Доктор Нейтан». Ворчливо поправила я про себя. 27 лет даже в наше время мало для доктора наук. Ну что поделать, если я такая умная?
«Нет, спасибо». Я подняла рюкзак и запихнула его в сканер. Не полупустой, но для ручной клади допустимый. Робот улыбнулась и кивнула, прощаясь со мной и одновременно приглашая следующего пассажира. «Хорошего вам дня!» Теперь мне вслед смотрела еще и вся эта чертова очередь.
Я чувствовала себя селебрити, которую поймали на пляже, но попросить автограф не решаются, потому что бумага стоит дорого. Видимо, не такого я уровня знаменитость, чтобы моя загогулина потом окупилась. Я прошла через пару сканеров служб космопорта, отстояла в очереди на досмотр. На этот раз уже таможни. И здесь досматривали не роботы, а люди. Людей я не любила, но что поделать. Пришлось вытерпеть и удивленные лица, и вопросы по поводу того, что за странные предметы у меня в рюкзаке. Я подумала, что лучше была бы возможность распечатывать какие-то документы и ставить печати. Тогда не спрашивали бы всякую ерунду. Наконец, особо дотошный сотрудник таможни закончил рыться в моих вещах и попросил меня еще раз идентифицировать личность. Я снова сунула руку в считыватель.
«Прошу пройти за мной, доктор Нейтан».
«Деловито», — сказал таможенник, возвращая мне рюкзак. И я вспомнила, почему не люблю людей. От них можно ждать любых неприятностей. «Доктор? Черт бы тебя побрал!»